у нас следующая, уже последняя в этом эфире тема, которую я обозначил так вот: соцсети и блогеры куда менее объективны, чем даже ангажированные СМИ, а значит, куда более опасные для свободы общества. Ну, просто на вот разговор об этом меня натолкнула статья, которая вышла, кстати, в интернет-издании, журналиста Никиты Пидгоры, который сейчас у нас на скайп-связи, что, опять же, в свою очередь убеждает нас в том, что без современных средств связи и без того же интернета мы все равно не обойдемся. Никита, добрый день, слышите нас?
Добрый вечер.
Да, уже добрый вечер, да, правильно. И два героя вашей статьи, ну, то есть человека, которых вы цитировали в этой своей статье, Денис Киркач, в данном случае как пиар-специалист, наверное, лучше его представлять, и Антон Висковский, политолог, они у нас в студии. И вот именно как бы в таком составе предлагаю вот об этом подискутировать. Ну, не знаю, честно говоря, получится ли дискуссия, поскольку боюсь, что мы скорее единомышленники в этом смысле.
Да, скорее всего.
Но, тем не менее, Никита, что вас натолкнуло на статью вот на эту тему?
Я думаю, по привычке, по фейсбучной привычке мы должны сейчас начать ругаться и ссориться.
А вот, да, а вот, наверное, не получится, потому что я же говорю, что все как-то, несмотря на то, что все четверо активно пользуются Фейсбуком, ну, сейчас это такой уже тренд, да, говорить, что Фейсбук — это тоже фу.
Ну, тоже фу, наверное, потому что...
Я просто слушателям напомню, что у вас называется статья «Фейсбук, отвали».
Да. Но я пока не отвалю от вас. Я хочу ответить на ваш вопрос.
Так мы, это же Facebook должен отвалить, а не мы. А мы-то все-таки радио. Давайте еще привалим.
Я закрыл вкладку Facebook. И только у меня сайт Громадского радио моего любимого. Мне кажется, что... Да, что это правда. Это правда. Несмотря на то, что Facebook очень лукавая социальная сеть, но я не научился там этому лукавству, буду честен. Но мне кажется, что если вот серьезно говорить об этом во всем, то вражда — это такой тренд во всем мире. То есть мы видим там ситуацию в политическом США, в Европе, множество горячих точек, и противостояние обусловлено, наверное, и цивилизационными переменами во всем мире, и конфликтом культур, и политических укладов. И тут, наверное, нельзя говорить о каком-то отставании Украины или России постсоветского пространства. Просто сейчас мы наконец-то узнаем, происходит такой процесс узнавания антисемитизма, языка вражды, ненависти в своей ежедневной практике.
А вот смотрите, социальные сети, ну, как по мне, в них есть несколько разных опасностей, да. С одной стороны, вот это действительно как бы распространение языка вражды, то есть человек, который в обычной жизни, ну, постеснялся бы там употреблять определенные выражения и там вплоть даже до угроз каким-то своим собеседникам, там этих опасностей просто не чувствует. С другой стороны, точно так же призрачна и дружба. Ну, просто потому, что 5000 друзей человек иметь не может просто. Он не запомнит их имена.
Вот. Зато он может иметь 5000 долларов, например, и нанять себе команду фотографов, каких-нибудь пиарщиков, и они сделают из него конфет.
Да, а это уже вопрос, наверное, к Денису как к пиарщику. На самом деле.
Вы обо мне не забывайте, у меня тоже есть много чего сказать.
Да. Мы, ну, просто давайте все вместе. На самом деле, вот современные средства связи типа Skype позволяют нам всем вместе разговаривать. Только вот наушники наденьте, вы тоже Антона будете хорошо слышать. А все-таки вот вопрос к Денису. Насколько современные компании, да, вот ты пиарщик одной из них, используют вот соцсети для продвижения каких-то своих корпоративных интересов?
Ну, соцсети используются, как уже говорилось, регулярно, постоянно, всеми, ну, в том числе и для продвижения. То есть мы уже и знаем, и слышали об армиях ботов. То есть благодаря соцсетям можно как в плюс, так и в минус. Ну, в принципе, открываем соцсети каждый день и можем читать мнение экспертов абсолютно по всему, по всем вопросам, то есть будь то кто виноват в взрывах в Калиновке.
Да-да, и пишут они обычно между уроками алгебры и геометрии. Да?
Абсолютно, абсолютно. Ну или каким образом там ФСБ виновата в, обмоченных подъездах в Киеве, ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому соцсети просто страшнейший инструмент.
А вот смотрите, и политический, вот не зря, да, Антон, политолог, тоже присутствует здесь и присутствовал в статье, это и политический инструмент все более сильный, да, чем больше людей охватывают соцсети, тем сильнее их влияние в этом смысле.
Безусловно. Понимаете, сейчас в эру информационных технологий отрицать эффективность такого инструмента, как соцсети, для политтехнологов, ну, мы не будем. Однако стоит заметить, что этот инструмент, он довольно опасен своей нестабильностью, потому что он зачастую может быть неэффективным и работать против своих же заказчиков. Ну, например, давайте с вами вот рассмотрим ситуацию, когда там условные боты, о которых упомянул Денис, они начинают окукливаться, они начинают банить тех людей, которые им, ну, мнение которых им чуждо, которые не хотят, ну, они не хотят, чтобы они присутствовали.
Подождите, условная Ольгина им перестанет зарплату платить, если они так себя будут вести?
Так, безусловно, но они так себя сейчас и ведут. И, соответственно, мы можем наблюдать, как они убирают публичное поле, публичное пространство, они его очищают, в котором они находятся. И, соответственно, какая эффективность их? То есть они не доносят уже информацию людям, как доносили ее раньше. Соответственно, тут важно найти баланс. И, к сожалению, может, в силу неразвитости этой политтехнологии на таком высоком, она не, у нас не находится на таком высоком уровне в государстве, как, например, в Европе, в европейских странах или в США, пока что наши боты, наши политтехнологи, они еще учатся. И учатся, к сожалению, на своих ошибках, но тем самым они, ну, их ошибки, они засоряют информационное пространство и создают эту ложь, в которой мы все плаваем. И чем тогда возникает вопрос, чем тогда они отличаются от тех кремлеботов, которых мы постоянно презираем и осуждаем?
Можно реплику?
Да, конечно, конечно.
У нас в стране пока что, ну, может и не пока, может, эта отрасль и не может быть супер-мега развитой. Потому как, объясню. Основными пользователями Фейсбука являются люди, которые на выборы, может, пойдут, может, не пойдут. Стабильный избиратель у нас — это пенсионный возраст, в Фейсбуке не сидит.
Недооценивайте пенсионеров, все больше уже сидят.
Ну да, с блокированием одноклассников.
Ну, вот, а чем одноклассники не соцсеть? Там тоже, в общем, боты могут разгуляться. Ну, то есть, даже блокированные, но легко преодолевающие блокаду с помощью VPN одноклассники, да? Ну, то есть, и ВКонтакте, допустим.
Одну ремарку себе позволю, тоже вот дополнить хотел Дениса. Вот мне кажется, что ты не прав, потому что сегодня я смотрел статистику маркетингового агентства AdPro, и она как раз анализировала Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Так вот, на самом деле вот процентный срез населения вот по возрастам, да, то есть действительно большее количество пользователей Facebook — это граждане от 18 до 24 лет, и, ну, там вторыми после них идут это граждане от там 25, по-моему, 35 лет. То при этом пенсионеров — это вполне себе хороший процент, 22% пенсионеров сидят в Фейсбуке. Но как бы для пенсионеров существует телевизор, а я думаю, что для поколения, которое сейчас не ходит на выборы, вот для него существует Facebook, и Facebook'ом надо активно пользоваться для того, чтобы его привлекать. И...
Ну, мы сейчас и говорим о соцсетях, а все-таки активный избиратель у нас — это пенсионеры.
Смотрите, вот мы, в общем, как бы говорили, да, о языке ненависти. Ну и вот та цитата из тебя, Денис, которая приведена в статье, она тоже именно об этом там, да, что наибольшее количество лайков получают авторы, пишущие о том, кого и за что нужно ненавидеть. Но, возможно, в этом есть как бы положительный момент. Это я уже хочу и Никиту снова привлечь к нашему разговору. А когда человек выплескивает ненависть в социальную сеть, а не идет бить витрины и морды, то, может, это и хорошо?
Это отвратительно, это просто мерзко. Ну, конкретные фамилии и имена блогеров приводить не будем, но, честно, это отвратительно, потому как у этих блогеров, этих новых героев, есть куча, целая орда последователей, вот такие Walking Dead.
Но я бы не сказал, что вот язык ненависти в нашей бытовой жизни, да, вот реальной жизни, вот что у нас больше драк на улице стало, допустим, или насилие вот такого физического.
Есть, например, ведущий телеканала ЗИК Остап Дроздов, который пишет о русскоязычных, даже бойцах АТО, которые, говоря на русском языке, но вы говорите на русском языке, вы, значит, не понимая того, вы воюете...
Ну, Остап Дроздов, давайте оставим это в стороне, поскольку, не то чтобы в стороне, можем позже даже об этом поговорить, поскольку он так часто меняет свое мнение. 3 года назад он писал наоборот, что здорово, что Украина двуязычна. Никита, вы вот как к моему тезису относитесь?
Не отношусь к нему.
Нет, не выпускание ли это пара? Да,
потому что обратной стороной вот регуляции всех этих соцсетей и какое-то истребление этого языка вражды является цензура. И вот, допустим, например, президент Порошенко, его называют некоторые пользователи соцсетей, называют его там вальцем, грубо говоря. Это антисемитизм, да, с одной стороны. С другой стороны, у них же есть право назвать президента вальцем.
Ну да, они же никаким грубым словом не называют это, да, а просто там другой фамилией.
По-разному.
Они почему-то считают, это понятно, в данном случае.
Мне кажется, что нужно вот обязательно в этой программе сказать, мне нужно сказать, что вообще язык вражды, он изучается уже десятилетиями. Нам кажется, что это только сегодня произошло, но на самом деле вот эта вот граница между социально приемлемым и неприемлемым в обществе, они всегда двигаются, они подвижны. Еще в 2003 году, я помню, купил книгу, сейчас у меня даже вот есть она в закладке, «Язык вражды в русскоязычном интернете». То есть уже в 2003 году, когда никакого Фейсбука еще не пахло, уже была вражда и была какая-то там ненависть. Ее всячески изучали. И вот там авторы приводят чуть ли не рецепт противостояния этому языку вражды. И говорят, утверждают, часто наивно об этом говорить, что, развитие критического мышления у пользователей поможет решить эти проблемы. Но вот как видим, ничего подобного.
Видимо, потому что, к сожалению, критическое мышление развивается у достаточно ограниченного процента населения. Это мое, опять же, субъективное мнение.
Субъективно-объективное мнение. Я прошу прощения, Михаил, еще хочу сказать, что хочу заметить, это моя точка зрения, и я просто ее не выразил в этом материале для сайта Амеба, но я думаю, что важно понять, что мы живем в таком постмодернистском мире, и все, что мы пишем в Facebook тот же, да, и все, что мы там читаем, мы должны, условно говоря, брать в кавычки. Только потому, что восприятие всего этого, чтобы сохранить свою адекватность, грубо говоря, мы должны относиться ко всему с иронией. С иронией и понимать, что все то, что написано кем-то, написано в определенном контексте.
Я как раз приближаюсь вот к этой теме, да, чтобы мы все успели обсудить. В принципе, вот из нас четверых только я не считаю себя блогером. Все остальные трое, я так понимаю, все-таки пописывают в Facebook именно в этом качестве.
Я прошу меня прямо сейчас вычеркнуть из этого.
Да, пожалуйста. Да. Ага.
Меня, пожалуй,
я блогер считаю артистами письменного жанра. Вот. То есть это вроде как Роман Карцев, это, конечно, почет до поры до времени.
Смотрите, но дело в том, что да, что блогерство, которое поначалу казалось вообще очень таким благородным занятием, оно сейчас превратилось в очень циничную профессию. И теперь мы осознаем, я это вынес даже в анонс нашего сегодняшнего разговора, который перед программой еще крутился, что это основа общества постправды, где собственно, то, о чем вы говорите, нельзя понять, где правда, где какая-то очень специфическая точка зрения, и больше того, блогер, в отличие от СМИ, от любого масс-медиа, он даже не пытается притворяться объективным. Он и говорит, я высказываю свою субъективную точку зрения. Но как $5000 можно потратить на пиар в сети, так можно и заработать на блогерстве ведь.
Ну вот, кстати, позволю себе ремарку. Мы заикнулись о СМИ, но если сейчас уже на полном серьезе говорится о субъективной журналистике. Студентам читаются лекции, вот тот же преснопамятный Остап Дроздов, его считают, называют чуть ли не одним из основоположников жанра субъективная журналистика. То есть субъективная журналистика
я
по определению...
Я не согласен. На самом деле любая большая газетная публицистика, она всегда субъективна отчасти. Ну, то есть более-менее объективной может быть только новостная журналистика, новостная. Вот.
В идеале.
Когда вы пишете большую статью, вы, конечно, не сможете обойти своих каких-то воззрений совсем уж. Мне так кажется. Но вопрос, насколько эти воззрения действительно основаны на объективной картине мира и для их высказывания использованы аргументы всех сторон.
Ну, я закончу свою мысль.
Сейчас. Да.
Вы абсолютно правы. Ни о каком критическом мышлении, таком и каком-то объективной журналистике речи, конечно, идти не может. Да, естественно, что мы все люди, да, и допускаем какие-то негативные, либо наоборот позитивные коннотации в своем материале. Даже простая последовательность изложения фактов и презентации экспертов в материале может говорить о наших наших симпатий.
О нашем субъективизме, да, конечно. Давайте дадим Денису договорить.
Ну, я просто вел к тому, что и СМИ у нас, к сожалению, по большей части все-таки скатываются к субъективизму. Но любимое громадское радио — приятное, отличнейшее исключение.
Ну, я бы не сказал, что мы здесь не субъективны, тоже совсем. Мы стараемся быть объективными.
По крайней мере, вы пытаетесь.
Хотя бы предоставляя площадку для тех других, левых, правых и так далее, и не лежа под властями и под олигархами. Трудно требовать от средства массовой информации, которое принадлежит богатому человеку, чтобы оно там вот против него чего-нибудь там вякало, да? Да, Антон.
Мне кажется, что здесь важно понять тот факт, мы уже упоминали то, что эпоху постмодерна, которая сейчас там движется, да, и мы все в ней живем. И ключевой момент здесь заключается в том, что СМИ, они в себе объединяют два важных фактора. Это media and entertainment. Для того, чтобы СМИ было читаемо и окупаемо, оно должно развлекать своего слушателя или читателя. И, соответственно, если мы хотим сделать полностью объективную статью или сделать абсолютно объективную программу, мы делаем эту программу или в жанре документалистики, или уже в жанре научной статьи. Вот, она не будет развлекать, она будет абсолютно сухая, она не будет привлекать своего читателя, поэтому...
Она будет привлекать, но очень небольшой процент.
Да, небольшой процент, да, действительно. Да. То есть, поэтому...
Массовая она не будет, так.
Угу. Поэтому, действительно, мы должны понимать, что в этой эпохе для того, чтобы СМИ было окупаемо, оно должно иметь вот этот субъективный фактор, оно должно быть немножко субъективным, оно даже должно отходить от стандартов журналистики, использовать художественные методы, различные там обороты, да, то есть и иногда даже выражаться, быть выраженной от первого лица.
Ну, печально, когда уж фантазии используют,
А можно здесь не согласиться?
В качестве художественных методов, конечно.
BBC окупаемо?
BBC, дело в том, что это общественное радио и
телевидение. Но, тем не менее, это бренд, это мировой бренд, а мы говорим о стандартах BBC.
Безусловно. Но на самом деле специалисты говорят, что даже на самом BBC сейчас есть кризис соблюдения стандартов BBC.
Которые меняются.
Вот. Никита, скажите, что, как вот, я не нашел этого в статье, как вы считаете, кто виноват, мы поговорили, да, что делать?
Мне кажется, что делать ничего не нужно. То есть нужно просто изучать эту ситуацию и беречь свое здоровье психическое.
Ну, подождите, том, информацию откуда-то черпать нужно. Да, мы последние там 15 лет рассказываем об ангажированности СМИ. Сейчас мы говорим о том, что соцсети и блогеры, они еще более опасны, чем даже СМИ. СМИ хотя бы притворяются объективными, ну, хотя бы пытаются... взять альтернативную точку зрения.
Я понял, да, вопрос замечательный, но я не могу сказать, что у меня нет ответа. Ответ очень прост. Наверное, что касается соцсетей, то пусть они остаются соцсетями, и там нужно постить котиков, рецепты и просто дружить, общаться с людьми. Естественно, не вестись, прошу прощения за такое слово, да, не вестись на все те хороводы безумные политиков или брендов, которые устраиваются. Ни в коем случае не участвовать самому в травле и нормировать это общение. То есть, по большому счету, мы-то живем пока что в этом мире, в мире реальных вещей, в мире, там, не знаю, в котором мы ездим в метро или в автомобиле, и дышим мы воздухом, а не каким-то фейсбучным воздухом, правда? С другой стороны, ну, наверное, со временем люди начнут разбираться в медиа, хотя бы, ну, как
в каком-то... В сортах медиа, да, я бы сказал.
Ага. Да. Если человек хочет потреблять неправду, его невозможно тащить за уши. То есть это тоже его свобода. Я мониторю по работе свои всякие СМИ, сепаратистские СМИ и, ну, такие откровенно помоечные сливные ямы, там, сливные бачки есть, так сказать.
По все хотят... стороны границы есть, да, такие.
Ну да, да, ну я имею в виду именно в этом конфликте на Донбассе.
Да.
Люди хотят потреблять подобное. Людям нравится это безумие. Они сами понимают, что их водят за нос. Но им нравится смотреть, как им нравится читать о том, что изнасиловали очередную медсестру ВСУшники или.
Вы правы. Правы, это тоже их свобода. Ну, к сожалению, любая свобода одного, она очень часто ущемляет свободы других. Но это уже...
Несомненно, это даже не свобода, прошу прощения, это не свобода, даже удовольствие определенно. Вы, ну, если вы пользователь Фейсбука, я это знаю, вы садите к какому-нибудь модному лидеру общественного мнения по любую сторону этого конфликта и посмотрите, какие хороводы там водят люди, как они
в комментариях,
радуются.
Да. К сожалению, время неумолимо, а мы все-таки не совсем в Фейсбуке, оно у нас ограничено. Никита Пидгора, журналист, автор статьи «Фейсбук, отвали», был у нас на скайп-связи. Денис Киркач и Антон Висковский были в студии.